свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве. Как решится судьба несуществующего союзного государства? Власти Карелии обещают в кратчайшие сроки завершить расследование событий в Кандапоге, чем по-прежнему недовольны жители города. Южная Осетия накануне референдума. Какой смысл в голосовании, результат которого никто не признает? Дискуссия о поправках в Трудовой кодекс России. Зачем нужны трудовые книжки? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве в пятницу после обеда начались переговоры президентов России и Беларуси. Основная тема встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, как сообщает информационное агентство, это пути устранения проблем, замедляющих процесс создания единого союзного государства. По мнению многих независимых политологов, интеграция государств вряд ли произойдет. Об этом с московским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По мнению эксперта Центра Карнеги Алексея Малашенко, сама идея объединения уже давно себя исчерпала. Ни о каком едином государстве не может быть и речи.
Я думаю, что никаких таких сдвигов существенных, ничего революционного уже от этих встреч ожидать не следует. Никакого объединения не будет. Да, в общем-то, я думаю, никто всерьез никогда его не планировал. Это была игра с обоюдным интересом. Сейчас эти интересы расходятся. Сейчас Россия абсолютно не заинтересована в том, чтобы продолжать даже разговор на эту тему. Я думаю, что и сам Лукашенко, это, кстати, уже давным-давно отказался от этой идеи. У него совсем другие амбиции, поэтому я думаю, что это развод без юридического брака. Вот это будет продолжаться, и я вполне могу допустить, что отношения будут ухудшаться. Будет очень интересно, так сказать, представить, как себя в данной ситуации будет вести Лукашенко, на кого он будет ориентироваться. Мне почему-то кажется, что Лукашенко будет искать пути в Европу, он уже их ищет. Вот любопытно, как с его имиджем, так сказать, последнего европейского диктатора, с его манерой разговаривать, как это у него будет получаться, потому что в противном случае это вообще будет какой-то изолят политический.
Чего ожидать от ухудшения этих отношений вот для России в первую очередь?
Ну, я думаю, что для России, как для государства, в общем, ничего особенного не произойдет. Но будут какие-то мелкие пакости на границах, еще что-нибудь. Будут гонения на российские фирмы, средние и мелкие, которые там представлены, будут гонения на российских журналистов и так далее. Но это мы уже проходили. Я просто не исключаю, что это будет нарастать.
А вот этот поиск путей в Европу, он с чего начнется, по вашему мнению?
Очень трудно предположить, потому что думать за такого человека, как Лукашенко, за диктатора, который действует порой не логикой, а импульсом, очень трудно. Но, возможно, самые неожиданные вольты, самые неожиданные. Потому что если Лукашенко вообще останется один на один с Россией, то ему будет совсем плохо. Поэтому будет нечто очень занятное и похожее на цирк.
Говорил эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В студии программы «Время свободы» обозреватель Белорусской службы Радио Свободы Алексей Знаткевич. Алексей, добрый вечер. В Минске ясно, какова будет судьба союзного государства? Что говорят по этому поводу?
Добрый вечер. Я думаю, что уже давно большинство экспертов, большинство аналитиков в Минске говорят, что никакого союзного государства не будет, и его, в принципе, планировали когда-то сделать только с тем расчетом, чтобы Александр Лукашенко стал президентом объединенного государства, то есть пришел на должность в Москве. Когда стало известно, что это невозможно, сразу эта идея была похоронена.
Означает ли это, что она будет похоронена и официально по инициативе белорусской стороны или нет?
По инициативе белорусской стороны вряд ли, потому что для белорусской стороны выгодно поддерживать эту идею о том, что Россия – это главный наш союзник, это главный наш партнер. Тем не менее, переход уже есть. Вот, как говорил эксперт о том, что Беларусь может искать пути в Европу, она пока не ищет открытого пути в Европу, она ищет скорее пути в третий мир. Проходят встречи Александра Лукашенко с президентом Ирана, с президентом Венесуэлы, он летает на Кубу. То есть мы хотим показать, что Беларусь не одна в мире, но пока партнеры, кроме России, это скорее страны третьего мира, плюс такие страны, как Китай.
Означает ли сказанное вами, что белорусская сторона понимает, что отношения к ней России в случае краха концепции союзного государства будут строиться на вот таком жестком экономическом прагматизме? То есть мы вам будем поднимать цену на газ, скажут в Москве, Минску.
А тут нечего понимать. Это уже, по-моему, говорится открытым текстом. Те переговоры, которые сейчас проходят, это переговоры, очень жесткие экономические переговоры о ценах на нефть, о тех пошлинах, которые Беларусь кладет себе в карман. Ранее это была такая концепция: газ в обмен на сдачу национальной идентичности, скажем. Газ и нефть в обмен на то, что в Беларуси Александр Лукашенко кричал о том, что мы готовы за Россию проливать кровь, в обмен на то, что в Беларуси русский язык и русская культура доминируют. То есть вот эта концепция, она действовала довольно долгое время.
А сейчас уже не действует.
Сейчас она по-прежнему, я думаю, есть силы в России, для которых важно, очень важно, чтобы у них был вот такой союзник, который всегда готов сказать, что мы готовы подставиться под машину НАТО, которая пойдет, мы готовы лечь под танки, которые будут ползти на Россию. Такие речи говорятся открыто, опять же, Александром Лукашенко. Это я не придумываю, это такие вещи он говорит по государственному телевидению. Но я думаю, что это сейчас не является основной темой на переговорах между Белоруссией и Россией. Там говорятся вполне определенные вещи с определенными цифрами.
А вот какая-то экономическая контргра есть у Минска? Ну, вот какие-нибудь таможенные, пошлины или транзитные?
Есть что-то такое? Транзит газа, естественно. И есть такой козырь довольно серьезный, как два очень серьезных объекта. Радиолокационная станция возле Ганцевич и еще одна радиолокационная станция возле Велеки. Это такие объекты, они очень дорого стоят. И чтобы России найти адекватную замену в случае, если Беларусь откажется эти объекты обслуживать и будет требовать, чтобы за них платили большую какую-то цену, это очень серьезная вещь. И уже открытым текстом, опять же, господин Чергинец, представитель Сената, так называемой Верхней Палаты Белорусского Парламента, заявил, что если Россия ставит таким образом вопрос, то мы будем в ответ ставить вопрос о военных базах. Но насколько это реально, насколько это в короткой перспективе возможно, это тяжело говорить.
Благодарю вас, Алексей Знаткевич, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». В студии программы «Время свободы» мы говорили о белорусско-российских отношениях. Сегодня в Москве начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Время свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу, 10 ноября. Новым прокурором Карелии назначен бывший заместитель прокурора Кировской области Олег Дупак. После беспорядков в городе Кондопога, вспыхнувших в сентябре вокруг местного ресторана «Чайка» и убийства двух горожан выходцами из Кавказа, в отставку отправлены несколько руководителей силовых ведомств Карелии. Дупак обещает в кратчайшие сроки завершить расследование событий в Кондопоге. Члены одной из общественных организаций, которые возникли в городе после тревожных событий, ведут сбор подписей, добиваясь от властей снисхождения к обвиненным в нарушении закона. Пассивность власти, утверждают горожане, привела к тому, что во время недавних местных выборов явка избирателей в Кондопоге была едва ли не самой низкой в России. В Кондопоге побывал специальный корреспондент «Радио Свободы» Сергей Коробов.
И спустя 2,5 месяца после всем известных трагических событий в Карелии, ее жителей продолжает занимать вопрос, как вообще такое могло здесь произойти. Северный строй жизни, казалось бы, более всего характеризует сдержанность и терпимость. Стремление разобраться в случившемся стихийно вызвало появление в Кондопоге двух общественных движений. Одно из них в духе времени родилось в интернете. Незнакомые лично жители Кондопоги, обсуждая в городском интернет-форуме произошедшее, пришли к решению создать общественную организацию и назвать ее «Наш дом Кондопога», говорит один из активистов организации Юлия Ханикайнен.
С чего мы образовались? Не после 29 августа, не после 2 сентября. Мы образовались, когда увидели, что власти молчат, бездействуют, что милиции просто, можно сказать, не существует. И вот тогда мы поняли, что надо что-то делать. А не из-за того, что произошло. Вы понимаете, этого события с 29 на 30 вообще бы не было. Если бы власть прислушалась к тому, что люди говорят: пожалуйста, закройте «Чайку». На протяжении 5 лет говорили: закройте «Чайку», умоляем вас, расторгните аренду. не слушали. Вот этого бы не было, если бы послушали людей. Этого бы не было, если милиция, которая стояла и бездействовала. Все. Поэтому мы образовались не из-за конфликта наций. Мы образовались для того, чтобы людям помочь быть гражданинами своего города, чтобы в городе был порядок, закон.
Главная цель общественной организации «Наш дом Кондопога» в ее уставе обозначена достаточно громко. Обеспечение конституционных прав граждан и правопорядка на территории Кондопоги и всего Кондопожского района. Поставленная цель предполагает самое серьезное взаимодействие с местной властью и контроль ее деятельности. Но название организации «Наш дом Кондопога» ее члены хотели бы сделать и девизом жизни всех жителей города.
У нас есть очень много планов. Для начала собираемся, например, наладить контакт с народом. То есть будем устраивать акции, например, «Наш чистый двор», то есть там посадка, может быть, саженцев, там сделать детскую площадку, может быть, устроить стоянку для машин. Собираемся вот зимой сделать снежный городок. То есть, может быть, вызвать людей вот на поделку этого снежного городка. Хотелось бы нам, конечно, возродить карусели. У нас были раньше карусели. Сейчас они и место уже превращено в посиделки людей с пивом. Поэтому хочется там возродить именно детский парк. Ну и просто заинтересовать людей жизнью города, чтобы они начали действительно интересоваться городом, потому что иначе не получится ничего, если мы все опять будем сидеть и жаловаться на кухнях.
Как видит общественное движение «Наш дом Кондопога» будущее взаимоотношений коренного населения с выходцами с Кавказа, большинство из которых после сентябрьских погромов вернулось в город?
Конфликт есть. В любом случае, любви, понимаете, между нашими нациями быстрее всего не будет. Настолько мы разные, быстрее всего любви не будет. Но можно же жить в мире. Люди же и гонят не за то, что они сюда приехали, не за то, что мы разные. Нет, не за это. Люди гонят именно конкретных людей, которые вели себя здесь безобразно. Преступников, которые здесь устроили, я не знаю, как это сказать. Поэтому мы не ставим вообще никакой национальной темы в своем движении.
Не ставит национальный момент в основу своей деятельности и другая, не имеющая пока названия, общественная группа, лидеры которой на всенародном сходе жителей Кондопоги 2 сентября были избраны представителями населения в общении с властью. Однако члены этого движения считают, что находящиеся под следствием участники погрома в Кондопоге не должны подвергнуться уголовному наказанию, говорит руководитель движения Юрий Захарнев.
Те ребята, которые 2 сентября пришли на это, начали бить ресторан «Чайка», громить, они что совершили? Они совершили, да, деяния, за которые они должны ответить. Но если бы раньше было предотвращено нашей милицией, властями и нашими же гражданами, вот была бы какая-то проведена профилактика, не было бы убийства, соответственно, не было бы ресторана «Чайка». Поэтому к ним бы хотелось применить какую-то статью или просто вот реабилитировать их. Как-то вот снисхождение не по всей строгости закона. Представьте, разгоряченная толпа молодых людей, там 300-400 человек, они громят только что «Чайку» как символ зла. Но не было же против какого-то физического лица совершено деяние, чтобы нанесен там вред здоровью, поэтому за них хочется заступиться. И по этой причине вот мы сейчас собираем подписи в их защиту, вот этих ребят, которые 2 сентября пострадали. То есть это гражданская позиция, это не только моя, и многих, я думаю, так и горожан.
В поддержку арестованных участников погромов намерено выступить движение «Наш дом Кондопога». Повлияет ли это на судебное решение, сказать сегодня никто не берется. Но несомненно, что начало судебного процесса может вновь накалить обстановку в городе. Поводом этому может послужить вообще любая, даже незначительная провокация. Таково мнение Юрия Захарнева.
А с любой стороны может быть провокация. В чем дело? Робин Гудов везде хватает, скажем так, в хорошем и в плохом смысле слова. Ну, элементарно, вот сейчас даже произойди какая-то даже драка, потасовка. И не дай бог, кто-то в ней погибнет. Просто может все заново завернуться.
Способствует сохранению не совсем спокойной ситуации в Кондопоге и недоверие жителей к власти. Свидетельство тому – беспрецедентно низкая явка избирателей на недавних выборах в Законодательное собрание республики, говорит член движения «Наш дом Кондопога» Юлия Хяникенен.
Люди верить власти-то не стали. Они сейчас видят, что как бы что-то делается, но мне кажется, вот такой вот веры... Да? Что говорить, вот на выборы пришло самый маленький процент в России, что ли, да, в Кондопоге. Поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы в марте были выборы, чтобы люди наконец-то показали, что они там хотят что-то изменить, чтобы они голос свой отдали кому-то, кому верят. Я бы хотела, чтобы выдвинулись те сильные какие-то личности, за которых бы хотелось пойти и проголосовать.
В марте в Кондопоге должны состояться выборы главы местного самоуправления. Выдвинут ли на них своих кандидатов стихийно возникшие общественные организации, пока не ясно. О своих претензиях на власть сегодня они еще не заявляют. Но если это произойдет, то это будет вполне логичным итогом кондопожской истории.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня российские милиционеры отмечают профессиональный праздник. О милиции, возвращенной в демократической России, говорим с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 10 ноября. На территории Южной Осетии работают сразу две центральные избирательные комиссии, которые готовят намеченные на 12 ноября голосование по выборам президента непризнанной автономии и проведение референдума о независимости самопровозглашенной республики. Одна центральная комиссия образована властями самопровозглашенной республики в Цкинвале, другая создана по инициативе общественной организации «Союз национального спасения» в одном из районов с грузинскими селами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кузов.
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте не сомневается ни в своей победе на выборах, ни в том, что его сограждане проголосуют за независимость республики. Не сомневается он и в международном признании независимости Южной Осетии. Сегодня в Схинвале Эдуард Кокойте дал пресс-конференцию, на которой побывал наш корреспондент Алан Цурубаев.
Редкие плакаты на улицах города призывают голосовать за кандидатов. Кроме нынешнего президента, в выборах участвуют трое. Один из кандидатов – грузинский временно неработающий Олег Габодзе. Будучи уверенным в своей победе, сам президент от предвыборной кампании отказался. 12 ноября в Южной Осетии пройдут и так называемые альтернативные выборы. Штаб альтернативных выборов, в котором участвуют 5 кандидатов, находится в грузинском селе Редви. Южная Осетия не сомневаются, что эти выборы спонсируются Грузией. Дмитрий Санакоев, организатор альтернативных выборов, заявил, что участие в них смогут принять как осетинское население республики, так и жители грузинских сел. Эдуард Кокойте называет это фарсом. «Я бы хотел видеть достойного противника на выборах, но участвовать в этом фарсе не собираюсь», — заявил президент. По его словам, у альтернативного руководства Южной Осетии никаких перспектив нет. Эдуард Кокойте также выразил готовность встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, но только после того, как грузинский президент подпишет меморандум о невозобновлении нападения на Южную Осетию. Одновременно с выборами в республике состоится и референдум о независимости Южной Осетии. В том, что референдум будет признан, президент Южной Осетии не сомневается. По его мнению, признание независимости – это лишь первый этап борьбы. Вторым этапом Эдуард Кокойте назвал объединение Северной Осетии. Иначе видит ситуацию премьер-министр Южной Осетии Юрий Морозов. По его словам, Южная Осетия проводит референдум не для признания его кем-нибудь, а только для себя.
Рассказывал Алан Сурубаев. Штаб альтернативного центра избиркома возглавил житель Южной Осетии Рузмак Каркусов. По его словам, голосование пройдет как в осетинских, так и в грузинских селениях. Избирательная комиссия во главе с Рузмаком Каркусовым зарегистрировала 5 кандидатов в президенты. Фаворитом этой избирательной кампании называют бывшего министра обороны республики Дмитрия Санакоева. О целях альтернативного голосования в интервью «Радио Свобода» рассказал Рузмак Каркусов.
Не допустит сползания республики Южная Осетия в сторону войны. Это основная задача. И второе, провести выборы на всей территории Южной Осетии, чтобы мы получили легитимный орган власти. А легитимность будет зависеть от того, какое количество людей придут на выборы. А это покажет только выборы. Но вы видите, что мы в основном предпринимаем такие действия, чтобы в Южной Осетии не началась война. Чтобы мы могли каким-то образом объединить и грузинское население, и осетинское. Чтобы сформировать такой центр, который бы мог разговаривать и с грузинами, и с осетинами. И то, что я вижу, это подтверждение тому, что мы делаем. А вижу то, что практически 50% мы контролируем территорию. И плюс еще 30% осетинской части. Так что разговоры о том, что другая часть получит больше голосов, у меня вызывают, мягко говоря, сомнения. На грузинской части мы уже зарегистрировали больше 30 тысяч человек. И здесь я могу еще подчеркнуть легитимность тех или иных органов. Будет зависеть, кто выдвинут кандидаты в президенты Республики Южная Осетия. Наши оппоненты выдвинули только жителей Цхинвал. А один город Цхинвал не является всей Южной Осетией. И второе. Все кандидаты в президенты Республики Южная Осетия наших оппонентов являются подчиненными Кокойте. А у нас даже есть кандидат из Северной Осетии, который имеет отношение к Южной Осетии. И представлены все регионы Южной Осетии. В отличие от наших оппонентов.
Рассказывал председатель Альтернативной Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Урузмак Каркусов. Альтернативный центр избирком преследует две цели, считает политолог Алан Касаев.
Цели абсолютно прозрачные. Поставить под сомнение легитимность проводимых выборов президента Республики Южная Осетия. Вторая цель – это попытаться выставить на всеобщее обозрение для того, чтобы они приобрели известность несколько людей, которые, скажем так, до сегодняшнего дня в самой Южной Осетии имели однозначный статус коллаборационистов. При этом показательным является то обстоятельство, что официальная власть Тбилиси отмежевалась от альтернативных выборов, хотя вполне очевидно, что они проводятся на деньги с организационной помощью официальных грузинских структур. Тем не менее, было заявление министра по урегулированию конфликтов Мираба Антадзе, который сказал, что альтернативные выборы – это неконституционная вещь. Конечно, с моральной точки зрения он понимает их организаторов и участников, но с точки зрения права это не очень законно. Вот такая двойственная позиция. Ну, фактически получается, что это некие общественные выборы, которые поддерживает государственная пропаганда Грузии, неофициально.
Это был политолог Алан Касаев. Официально Тбилиси опровергает утверждение о том, что имеет отношение к альтернативному голосованию Южной Осетии. Но в любом случае, идея его проведения заслуживает внимания, то считает один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Иракли Иашвили.
Я не исключаю и не могу подтвердить, потому что у меня нет такой информации, что наши власти занимаются альтернативными выборами там. Но если наша власть этим занимается, это поддерживает, то я считаю это правильно. Потому что в этом случае, если правительство какое-то сумеет собрать какое-то количество голосов в поддержку обращения в Российскую Думу по поводу признания независимости, то с другой стороны будет тоже собрано какое-то количество голосов, которое будет наверняка против этого. То есть легитимность обращения какой-то будет снижена почти на порядок. Если с этой целью наша власть поддерживает альтернативные выборы, тогда это абсолютно правильный шаг.
Посчитает один из лидеров грузинской партии «Новые правы» Иракли Иашвили. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 10 ноября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Президентские перспективы Рамзана Кадырова. Когда отправят в отставку нынешнего главу Чеченской республики Алу Алханова? Дискуссия о поправках в Трудовой кодекс России. Зачем нужна трудовая книжка гражданам страны? Повторное открытие выставки грузинского художника Александра Джикия в Москве. Что стало причиной погрома в галерее Марата Гельмана? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новости коротко. Общенациональный форум «Другая Россия» требует отменить реформу избирательного законодательства. В заявлении «Другой России» подчеркивается, что из-за поправок, внесенных в избирательные законы за последние два года, выборный процесс превращается в фарс, что чревато нарастанием политического кризиса. США и Россия достигли предварительного соглашения, ведущего к принятию России во Всемирную торговую организацию. Об этом было объявлено в пятницу в Вашингтоне, где состоялись переговоры двух стран. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку министра обороны Ираклия Окруашвили. Он назначен министром экономического развития. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, новым главой оборонного ведомства станет нынешний глава финансовой полиции Давид Кезерашвили, близкий соратник президента. В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Али Лариджани ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также вопросы регионального и международного сотрудничества. Москва выступает против разработки Ираном ядерного оружия, при этом не поддерживая введение против Тегерана жестких санкций, на чем настаивают США. Аль-Каида в Ираке утверждает, что в ее распоряжении находится 12 тысяч боевиков. Эта информация появилась на исламистских сайтах в интернете в форме звукозаписи. Как предполагают специалисты, голос на пленке принадлежит Абу Айюбу Аль-Масри, нынешнему лидеру иракской Аль-Каиды. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна более не нуждается в советах из-за рубежа относительно своего внутреннего развития. Он выступил на заключительном заседании Гражданской партии Казахстана, которая сегодня объединилась с партией «Родина». Совет безопасности ООН отложит решение вопроса о статусе Косово до конца января. Специальный посланник ООН Мартис Ахтисаари заявил, что решение будет принято сразу после парламентских выборов в Сербии, назначенных на 21 января будущего года.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 10 ноября, сразу два чеченских политика заявили о том, что президент республики Алу Алханов должен оставить свое кресло в пользу Рамзана Кадырова, нынешнего премьер-министра республики. Сенатор Умар Джабраилов, представляющий интересы Чечни в Совете Федерации, сказал, что не понимает, почему Алханов не найдет себе мужества сложить полномочия и передать власть. Глава парламента республики Духваха Абдурахманов считает, что законодательное собрание вполне может выдвинуть кандидатуру нового главы республики, не считаясь тем, что президентский срок Алханова не истек. Пресс-служба Рамзана Кадырова открещивается от заявлений политиков. В ее заявлениях говорится, что политики действуют по собственной инициативе. Пресс-служба президента Чечни заверяет всех, что Алханов не сложит полномочий до истечения своего президентского срока. Над темой работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Чешский эксперт по Северному Кавказу Томаш Варшовский не сомневается, что рано или поздно Рамзану Кадырову удастся отправить Алханова в отставку и самому стать президентом. Но этот момент ознаменует собой крах его политической карьеры.
Мне так кажется, что Кадырову это удастся убрать Алханова, но это также будет завершительный этап его власти, и затем его уберут. Не знаю, произойдет ли это из Кремля или какая-то другая группировка внутри Чечни, но это будет последний этап его правления в Чечне. Я думаю, что когда он станет на этой верхушке, на самой вершине власти, он будет прямо ответственный за то, что в Чечне творится, и будет очень хорошо видно, что он делает. Его политика уже не будет устраивать Кремль, потому что он станет официальным представителем политики Кремля в Чечне. И то, что он делает сейчас, это, конечно, не очень выгодно для России за границей.
По мнению чеченского политолога Руслана Мартагова, последние демарши сторонников Рамзана Кадырова никак не отразятся на привычной расстановке сил в Чечне.
Не мытьем, так катанем, но из Кадырова хотят сделать президента. Ну а теперь Кадыров решил все это дело инициировать, так сказать, опосредственно через третьи руки. Делать из-за этого факта какие-то далеко идущие выводы не приходится. Просто мы в лишний раз убедились в неуемном желании стать Кадырова президентом и абсолютно неспособности Алу Алханова, назначенного президентом Чечни тем же Путиным, какому-то хотя бы, но более-менее мужскому поступку.
Руслан Мартагов также считает, что Кремль не решится поменять нынешнюю имитационную демократию на ничем не прикрытую диктатуру Кадырова.
Если до сих пор, но как-то удавалось маскировать то, что происходит на Северном Кавказе и в особенности в Чечне, пряча все это за референдумы, так называемые выборы, то если сейчас сделать такой шаг, это все просто выходит наружу. И все это становится, знаете, король-то голый. Поэтому не думаю, что они на это пойдут. А в принципе, да какая разница, кто там будет? То ли Алханов будет, то ли Кадыров. Никакой разницы нету. Ни за того народ не голосовал, ни за этого не будет. Объединителями общества ни тот, ни другой из них не может стать по определению. Объединять-то общество никто не хочет. Нам нужна просто территория регулируемого конфликта. Конфликт прекращается только тогда, когда общество объединяется вокруг какой-то идеи, выраженной какой-то личностью. Но нам этого не позволяют сделать.
Глава информационного агентства CaucasusTimes.com Ислам Текушев полагает, что сам Рамзан Кадыров уже внес и продолжает вносить в свой пугающий облик такие улучшения, которые могут примирить Владимира Путина с идеей безраздельного кадыровского властвования в Чечне. Тем более, что это отвечает общероссийской тенденции.
На данном этапе Кремль вполне уже может пожертвовать Алхановым. Если раньше его считали, хотя и недостаточно сильным, но все же противовесом Рамзану Кадырову, от которого непонятно, чего можно было ожидать, то сегодня Кадыров кардинально поменял амплуа. Сегодня на его офисе новая табличка, на которой слова «палач» и «убийца» заменены на «строитель» и «управленец». Кроме того, даже в своей профессиональной сфере Кадыров начинает устанавливать некие правила игры. Садистский беспредельный произвол, бывший визитной карточкой силовых кадыровских подразделений, вошел в некую норму. Он не изменился по сути, оставаясь по-прежнему крайне свирепым, но стал дозированным и применяемым не по любому поводу, а в случае необходимости. Сегодня Кадыров зачастую предпочитает договариваться с теми своими оппонентами, которых раньше он считал необходимым уничтожать физически. Приведены в относительный порядок и требования, выдвигаемые различными чеченскими политиками, естественно, с ведома Рамзана к федеральному центру. Уже нет былых претензий на полный контроль над чеченской нефтью. Из проекта договора о разграничении полномочий, который представлял в Чечне исключительные суверенные права, убрано большинство моментов, крайне раздражающих федеральный центр. Подвинулись чеченцы и в тексте законопроекта об особых экономических условиях предпринимательской деятельности. Рамзан Кадыров сумел понять, что времена изменились, что Путин в свое время обещал старшему Кадырову все, что угодно в обмен на военную победу над чеченскими партизанами. Такой Кадыров, послушный, понятный, готовый договариваться, вполне может устроить Кремль уже в качестве самостоятельной политической фигуры. Конфликт с Аул-Алхановым, которого будут и дальше постоянно выталкивать из президентского кресла, из фактора, обеспечивающего стабильность, превращается в фактор дестабилизирующий, поскольку надобность противовесе отпала. Очень похоже, что по мере приближения к президентским выборам в России, в Кремле, чтобы исключить вероятность даже намека на конфликт в коридорах чеченской власти, примут решение о достойно оформленной отставке Алханова.
Говорил чеченский журналист Ислам Текушев. Над темой работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 10 ноября. Партия «Единая Россия» намерена всерьез заняться решением проблемы легализации зарплат. Первый из пакета законопроектов, направленных на прекращение практики выплаты денег в конвертах, уже внесен в Государственную Думу. Об этом сообщил сегодня председатель Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев. Он же предлагает отменить обязательное введение трудовых книжек работников, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В октябре этого года вступила в силу новая редакция Трудового кодекса. Изменения внесены более чем в 300 статей, появились и новые. По словам председателя Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, обновленный кодекс дает еще большие гарантии соблюдения прав наемных работников. Но до сих пор законодателям не удается прекратить практику выдачи черных зарплат. Андрей Исаев отметил, что сегодня зарплаты в конвертах получают не меньше половины всех работающих в России граждан.
Работодатели в этом случае говорят работникам о том, что это для вас выгодно, потому что вот мы экономим денег, и вы больше получаете. На самом деле это обман, потому что работодатель в этом случае экономит только одно – единый социальный налог и взносы в пенсионный фонд. И работник должен понимать, что если такая экономия произведена, то он не вправе рассчитывать ни на пенсию нормальную, высокую, ни на нормальные выплаты по больничному листу. То есть пока он живой, здоровый и энергичный, он работодателю нужен, и все в порядке. Завтра, как только у него начались проблемы, он выясняет, что выплаты заработной платы в черном налом, это была западня для него. Потому что и защитить свои трудовые права он может только в рамках легальной заработной платы.
Для того, чтобы, наконец, легализовать зарплаты, ну или, по крайней мере, свести к минимуму случаи выплаты денег в конвертах, депутаты предлагают издать новый закон. В нем будет определено, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, говорит Андрей Исаев.
Мы предлагаем с 1 сентября 2007 года установить минимальный размер оплаты труда на уровне 2000 рублей в месяц, а не 1400 рублей, как это предлагало правительство Российской Федерации. Во-вторых, мы предлагаем изменить саму структуру МРОТа. Сегодня МРОТ фактически равен первому разряду единой тарифной сетки. Это означает, что в той же пропорции, в которой мы повышаем МРОТ, мы обязаны повысить заработную плату всем, кто получает ее из бюджета, 16 миллионам человек. Естественно, что мы понимаем, что в том случае, если сегодня МРОТ равен примерно трети прожиточного минимума, если мы достигаем цели, увеличиваем МРОТ до уровня прожиточного минимума, то есть в три раза мы должны произвести единовременно троекратное повышение заработной платы бюджетников. Для некоторых субъектов федерации это будет означать полное разорение. Естественно, что такой шаг ни к чему, кроме массового освобождения работников, появлению задолженности по заработной плате не привел. Поэтому мы меняем содержание понятия МРОТ, возвращаем ему изначальное конституционное понятие. Он теперь не будет привязан к первому разряду единой тарифной сетки, а будет носить свое конституционное значение. Это заработная плата, ниже которой платить запрещается.
Кроме того, предлагается дать субъектам Российской Федерации право устанавливать собственный региональный минимальный размер оплаты труда для внебюджетных секторов экономики.
Мы считаем, что практически всюду во внебюджетном секторе экономики за полный рабочий день в той или иной форме выплачивается заработная плата никак не ниже прожиточного минимума. И сегодня установление МРОТа на уровне прожиточного минимума дает возможность некоторым недобросовестным работодателям платить меньшую часть заработной платы по ведомости, а большую часть в конверте. Ну, очевидно, что это просто прямой уход от уплаты налогов. Если дать субъектам федерации право во внебюджетном секторе экономики установить более высокую минимальную зарплату, я думаю, что подавляющее большинство субъектов этим правом воспользуются, установят ее на уровне близком к прожиточному минимуму в данном субъекте федерации, что приведет к росту собираемости подоходного единого социального налога. Третий важный момент, который мы устанавливаем в этом законе. Мы впервые вводим административную ответственность за нарушение законодательства о минимальном размере оплаты труда. Как для юридических, так и для физических лиц за то, что они назначают или выплачивают заработную плату ниже федерального МРОТа или минимальной заработной платы, которая будет установлена в данном субъекте федерации.
Андрей Исаев сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу, но и на этом депутаты не намерены останавливаться. Вполне возможно, что в ближайшее время Дума рассмотрит вопрос об уголовном преследовании работодателей, выплачивающих черные зарплаты. Самих же работодателей сейчас больше занимает дискуссия по вопросу о том, нужно ли упразднять трудовые книжки. Сегодня их считают основным документом, подтверждающим квалификацию работников. Андрей Исаев убежден, что этот документ изжил себя.
Трудовые книжки – это документ, который появился в вполне конкретную историческую эпоху. Эпоху введения военного коммунизма и всеобщей трудовой повинности в России. Сегодня ни военного коммунизма, ни трудовой повинности в нашей стране нет. Труд по Конституции, по Трудовому кодексу свободен, принудительный труд запрещен.
Доктор юридических наук профессор Владимир Миронов, интервью с которым записал мой коллега Юрий Багров, отмену трудовых книжек считает закономерным этапом развития современного общества.
На мой взгляд, это решение будет правильным, поскольку трудовая книжка сейчас правовым документом не является. Стаж работы, он сейчас имеет страховой характер, поэтому правовое значение имеет уплата или неуплата взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. И если даже стаж будет подтвержден трудовой книжкой, но не будет сведений об уплате взносов в эти фонды, то страхового стажа не будет. Как раз трудовая книжка, она только указывает, кем работал человек, юрисконсульт. А этот юрисконсульт, может быть, по трудовому договору носил мешки или был, в общем-то, агентом по продажам. А вот в трудовом договоре как раз будет указано, какие он функции выполнял. И можно ли эти функции считать действительно работой юрисконсульта.
Сказал доктор юридических наук профессор Владимир Миронов. Впрочем, пока предлагается лишь обсудить вопрос об отмене трудовых книжек. Председатель Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев заявил сегодня, что такое решение будет принято лишь в том случае, если эту идею поддержит российская трехсторонняя комиссия, в которой представлены профсоюзы, работодатели и правительство. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Теперь об истории Советского института трудовых книжек рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Трудовые книжки имеют давнюю историю, ведущую свое начало из европейского трудового законодательства. Они появились в Англии и Франции как одна из форм контроля за рабочими, напоминает историк, декан Смольного института свободных искусств и наук Николай Копосов.
В годы Французской революции принимается так называемый закон де Шепелье, по которому фактически вводятся трудовые книжки во Франции, очень близко к тому, что у нас сейчас трудовыми книжками называют. Смысл, чтобы патроны, хозяева имели возможность дополнительного контроля над рабочими. Если рабочие захотят уйти, то их на другое место без трудовых книжек не возьмут, а в трудовой книжке хозяин может написать все, что по его поводу думает. Естественно, рабочий должен, прежде чем ссориться с хозяином, подумать, что тут напишет ему в трудовой книжке. Это такие, сравнительно, невинные формы контроля, но все-таки вполне
вполне серьезные. Марксистские историки французской революции очень упирались в свое время на тот факт, что революция это была буржуазная, вот этот закон, он, конечно, откровенно антирабочий. И на протяжении 19 века форма контроля за поведением рабочих усиливалась, потом постепенно, по мере создания трейд-юнионов и развития классовой борьбы, она так и была и, в общем, принесла очень много хорошего народу. Рабочее законодательство смягчалось, там в 20 веке уже появился 8-часовой рабочий день, и сейчас защищенность рабочего и вообще, так сказать, работника, она очень высокая.
А сейчас где-нибудь в западных странах трудовые книжки сохранились?
Нет, упаси Господь, да никакие трудовые книжки. Их давным-давно уже отменили как признак угнетения рабочих. Это не значит, что не существует форм контроля. Референс, характеристики пишут, при необходимости могут быть затребованы, фиксируются в трейд-юнионах места работы и прочее. Но трудовые книжки в традиционном, их понимание, конечно, давным-давно исчезло.
В Советском Союзе ведь трудовые книжки тоже были частью системы контроля за рабочими.
Здесь уже, конечно, вся система контроля была гораздо более агрессивной. Совершенно новое качество принуждения и всеобщего контроля со стороны государства Советский Союз, конечно, продемонстрировал миру. Особенно вот 30-е годы, по мере подготовки ко Второй мировой войне, потому что Сталин целенаправленно готовил Вторую мировую войну, был таким агрессором сознательным и целеустремленным, по мере вот подготовки страны к нападению на Европу и совершению мировой революции, товарищ Сталин ввел очень жесткое рабочее законодательство. Уже в 20-е годы оно было вполне жестко. А в конце 30-х прошло просто настоящим крепостным правом, когда рабочие были прикреплены к заводам, особенно в оборонной промышленности. Был принят специальный закон, запрещающий рабочим покидать, так сказать, рабочие места соответствующими уголовными санкциями. Какое место во всем этом занимали трудовые книжки? А вот пока ваша трудовая книжка где-то лежит, разумеется, вас в другом отделе кадров с распростертыми объятиями не ждут. Если вы даже решитесь на то, чтобы там уклониться, сбежать от этой трудовой мобилизации. Ну, разве что уж в самых крайних шарашках, на краю необъятной родины, вас примут без трудовой книжки.
Николай Копосов, петербургский историк, об истории советской трудовой книжки. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лондонская школьница Ребекка Салливан, победитель всебританского конкурса на лучшее стихотворение к дню поминовению погибших в мировых войнах. И сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Москве в художественной галерее Марата Гильмана состоялось повторное открытие выставки работ Александра Джики. Впервые вернисаж состоялся 19 октября этого года, однако через три дня экспозицию разгромили неизвестные злоумышленники. Акты вандализма по отношению к произведениям искусства, которые выставляет Марат Гильман, происходили не раз, однако его галерея не прекращает деятельности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Налет был стремительным и жестоким. 21 октября около десятка одинаково одетых мужчин лет 30, кто они до сих пор не успели, установлено, вошли в галерею и начали крушить все подряд. Действовали молча и ни на что не отвлекаясь. Перевернули столы в служебных помещениях, сильно избили Марата Гельмана, после чего начали срывать со стен картины. Их с размаху бросали на пол, давили каблуками. Несколько недель Александр Джики трудился, не покладая рук. Восстанавливал поврежденные работы. Однако на некоторых, приглядевшись, видишь грязные следы тех перчаток. А на одной под названием «Падающие ангелы» так и остались зиять белые пятна холста. Красочный слой отлетел как раз посередине, там, где в странном каком-то безвоздушном пространстве летят вниз обморочные фигуры с кровавыми ранами на спинах, говорит Александр Джике.
Это одна из работ, которая пострадала, и именно из-за того, что это одна из лучших работ с моей точки зрения. Я 4 перерисовал заново, а эту я даже не стал. Там это практически невозможно. Нужно отреставрировать, потому что, во-первых, там потрескалась вся краска, и она будет отсыпаться все равно. Но там отдавать это профессиональным реставраторам это смешно, потому что это очень дорого, и я не Рембрандт. А подобрать такой же цвет невозможно, потому что водяные краски очень тяжелые вот в обращении. То есть практически нельзя там вернуться к тому же. Поэтому я ее просто оставил так. Я думал ее переделать, а мне не хватило на это сил просто.
Александр Джики предполагает, что его работы пострадали просто потому, что они оказались в галерее Гельмана, у которого много недоброжелателей. Среди религиозных фанатиков, к примеру. Вряд ли вандалы так уж возмутились сюжетами этого художника.
Не знаю. У меня же сюжеты, в принципе, не затрагивающие никаких политических тем. Практически никогда не затрагивали. То есть я, в принципе, считаю, что искусство и политика – это настолько разные вещи. И политика настолько неинтересная вещь, локальная и скоротечная, что к искусству не может иметь никакого отношения.
Любимая тема графических и живописных работ Джики – мифология. При этом с версией, что он занимается переосмыслением мифа, автор не согласен. Но как же тогда понимать лист, снабженный авторской подписью? Даная опять убегает, пока Аполлон спит, ведь в каноническом тексте все заканчивается на том, что нимфа превратилась в дерево, а тут из ствола вновь появляется женское тело.
А ну потому что у нас те же мифы, они воспринимаются, как и все греческое искусство, то, что меня задевает за живое, как нечто застывшее и умершее. То есть это классика такая, она в мраморе, и она уже в гипсе не шевелится. А меня как-то вот всегда интересовало изначально, как это воспринималось греками там 2500 лет назад. Они же это видели как живое. И я, в принципе, поэтому совершенно свободно могу позволить Дафне убежать, потому что почему нет, если она превращается. Потом это как бы цикличная такая вещь, там убежала, прибежала. Ну и некоторые мифы мне просто близки, потому что, в принципе, жизнь мифа. Логично. То есть мифы – это такие матрицы. И жизнь каждого человека так или иначе эти матрицы каким-то образом прокручивает, естественно, в вариациях. То есть миф – это чистые матрицы человеческого поведения.
У Джики есть удивительное свойство – возвращать затертые мифы к их первоистокам. Даже невинная детская сказка о Маше и Медведе у Джики превращается в известный всем древним народам рассказ о браке женщины и зверя.
Но Маша и Медведь, там, если говорить в принципе, это, конечно, отношения мужчины и женщины. А на самом деле у меня гораздо больше сюжетов про Машу и Медведь, можно книжку сделать. То есть, когда там, допустим, Машины волосы превращаются в огонь, и сам медведь – это тоже огонь, который обжигается от Машины волосы. Вот это взаимное влечение. То есть, это чистая форма вот такой вот любви.
Александр Джики очень болезненно относится к одной из версий причины погрома, неоднократно встречавшейся в прессе.
У меня нет эмоционального объяснения, честно говоря, вот нету. Мне почему-то кажется, что это никаким образом не связано с моим грузинским происхождением. То есть, у меня такое чувство, что, видимо, это не связано с тем, что вот у меня грузинская фамилия.
Принимаете ли вы или галерея какие-то меры, чтобы ничего такого не повторилось?
Ну, я как художник не могу принимать никаких мер, кроме только перерисовать то, что погибло. Видимо, галерея должна предпринимать меры для того, чтобы это не повторилось.
Как сообщают сотрудники галереи, интернет переполнен угрозами в адрес Марата Гельмана, известного галериста, который специализируется на современном актуальном искусстве. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за 10 ноября. Сегодня Московский клуб телепрессы, объединяющий маститых журналистов, пишущих на тему телевидения, определил лауреатов своей ежегодной награды. Призы телеклубам вручаются в трех номинациях – ТВ-события, ТВ-программа и ТВ-персона. В эфире программа «Время свободы», член телеклуба, телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. Кому же вы отдали призы?
Добрый вечер, Андрей. Призы в этом году на самом деле отданы тем, которые могут считаться людьми, которые еще продолжают делать телевидение для думающих людей, для людей, которые способны оценивать все то, что происходит в стране, и которые готовы говорить об истории. В номинации программы сезона вручены два диплома за цикл «Братство Бомбы» и с формулировкой «Заслужение идеи научного просветительства средствами телевидения» Лев Николаев и Константин Эрнст, авторы этой идеи, и цикл выходил на Первом канале. Тут же получила программу сезона диплом программы «100 вопросов к взрослому». Она выходит на канале ТВ-центр, и произвело ее авторское телевидение. И телекритики решили, что формулировка этой награды будет звучать так: за те вопросы, которые на российском телевидении редко задают взрослые. В номинации «События сезона» вручены три диплома за сериал «Доктор Живаго», за всеразмерность экранного произведения литературному первоисточнику, за сериал «В круге первом», который выходил в эфир на канале «России», за обращение к трагической теме отечественной истории, за экранное воплощение прозы Александра Солженицына и индустриальное событие сезона за сериал «Не родись красивой», который сумел отразить время и вывел канал на рейтинговые высоты. Специальные призы получили цикл «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе за преданность историческому просветительству и телевизионной публицистике, и канал ТНТ за обучающие просветительские шоу практического назначения «Офис», «Кандидат» и «Капитал», многие из которых, кстати, зрители не оценили. Ну и приз, который не вручался, но он существует, и журналисты из 13 ведущих изданий определяют еще и антисобытия сезона. Звучит эта формулировка так: пропагандистская унификация новостей государственных каналов и агрессивная криминализация эфира телеканала НТВ.
Анна, спасибо. Фактически вы ответили на тот вопрос, который я и собирался задать, и из последних ваших слов стало понятно, почему ни одна общественно-политическая новостная программа не получила призов Московского клуба телепрессы. Итак, розданы награды, призы телеклуба вручены. Рассказывала об этом обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Человек дня «Радио Свобода» 10 ноября, 13-летняя лондонская девочка Ребекка Салливан, победитель конкурса на лучшее стихотворение для церемонии в память окончания Первой мировой войны в так называемый День перемирия. Ребекка Салливан – ученица Хайлендской средней школы на севере Лондона. В стихотворении «Там лежат забытые солдаты» – ее первая проба пера. Стихотворение отобрано жюри Королевского британского легиона. Это влиятельная благотворительная организация из 10 тысяч стихов, которые прислали английские школьники. Ребекка Салливан прочтет свою стихотворение на Трафальгарской площади в Лондоне перед тысячами пришедших туда людей, после чего в Британии будут объявлены 2 минуты молчания в память погибших во всех войнах 20 века. У «Человека дня» Радио Свободы говорит нас лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Ребекка говорит, что она очень нервничает при мысли, что ей нужно прочесть свое стихотворение на центральной площади Лондона перед тысячами слушателей. Стихотворение, по ее словам, навеяно фотографиями лежащих в траншеях Первой мировой войны мертвых солдат, которые она увидела на уроках истории. Когда ученикам задали домашнее задание описать свои чувства в связи с предстоящим днем поминовения, который ежегодно отмечается в Англии в ближайшее к 11 ноября воскресенье, она решила выразить эти чувства в стихах. В первом своей жизни стихотворении, которое точнее было бы назвать лирической прозой, Ребекка говорит о своем потрясении смертью и одиночеством погибших. Ее слова трогают детской непосредственностью и недетской глубиной и проникновенностью чувства. Детский голос, читающий на Трафальгарской площади свой печальный реквием, будет разноситься над всей страной. Она стоит на краю безгласной усыпальницы, потрясенная новыми войнами и тем, что эти забытые мужчины в них не участвуют. В огромных залах не слышна мертвая тишина, лишь она ее слышит. То, за что они сражались, забыто. И к концу дня новые надгробия появляются на кроваво-красной земле. В стихах Ребекки Салливан, возможно, первое в жизни потрясение ребенка при мысли, что погибшие и лежащие в траншеях мертвые солдаты обречены на забвение, и что их смерть не предотвратила новую кроваво-красную жатву.
У «Человека дня» Радио Свобода говорила Наталья Голицына. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 ноября. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей программа «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам, Игорь Померанцев представит свой документально-художественный час. Одна из тем его программы такова: «Самарские врачи-реаниматологи о жизни и смерти». Хорошая тема для пятницы вечера. Всего доброго, не пропустите. Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.